В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Российский МИД обнаружил в Украине израильских неонацистов.
На Украине сейчас практически плечом к плечу с боевиками Азова находятся и израильские наемники. Об этом там известно. Об этом там не может быть неизвестно.
Какую роль играет пророссийский олигарх Иванишвили в конфликте между официальным Киевом и Тбилиси?
Иванишвили является очень четко выраженным пророссийским олигархом и, к сожалению, долгое время имеет влияние на сегодняшнее грузинское правительство. Безусловно, мы понимаем, что Грузия несколько странно смотрит на войну в Украине.
Дельфиний суицид. Почему в Абхазии массово гибнут морские млекопитающие?
Те дельфины, которые погибают в сетях, у них остаются следы от нитей на рыле, на теле, на хвостовом плавнике.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
По данным СМИ, российским военным удалось прорваться на контролируемый полком «Азов» украинскими морпехами и пограничниками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Там идет тяжелый бой. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, сегодня с украинскими военными, находящимися на территории комбината, пропала мобильная связь. Из-за этого очень сложно оценить ситуацию на месте. Вот что сказал о происходящем на заводе «Азовсталь» министр обороны России Сергей Шойгу.
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, остатки боевиков, находящихся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократное предложение к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права и проигнорированы.
Между тем, по сообщениям украинских СМИ, в подземельях Азовсталя остаются не только вооруженные представители вооруженных сил Украины, но и мирные жители, в том числе около 30 детей. Около 600 человек погибли в результате авиаудара российской авиации по драмтеатру в Мариуполе 16 марта. Это примерно в два раза больше, чем оценивают городские власти. В здании укрывались около 1000 человек, пишет агентство Associated Press со ссылкой на собственное расследование. Журналисты опросили 23 выживших спасателей и людей, близко знакомых с убежищем в здании театра. Также проанализировали поэтажные планы, фотографии и видео, сделанные до и после атаки. Эта информация была использована для создания 3D-модели театра. На ней очевидцы указали журналистам места, где укрывались люди. 16 свидетелей рассказали агентству, что здание было переполнено на каждые 3 квадратных метра. По словам выживших, был один человек. Люди укрывались в комнатах, в коридорах. Все опрошенные рассказали, что у полевой кухни возле здания находились около 100 человек, и все они погибли. Двое выживших посчитали, что погибли около 300 человек, как первоначально полагали городские власти. Мариупольские полицейские и представители Красного Креста предположили, что погибли не менее 500 человек. Associated Press сообщает, что некоторые тела были вывезены с места российской армии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине воюют израильские наемники.
На Украине сейчас практически плечом к плечу с боевиками Азова находятся и израильские наемники.
Каких-либо подробностей или примеров представитель российского МИДа не привела. Захарова заявила, что израильские политики, которые, по ее словам, раздули информационную кампанию, не захотят услышать информацию о наемниках. Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что и у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была еврейская кровь. Цитата: «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», конец цитаты, заявил ранее Лавров. Слова российского министра вызвали возмущение руководства Израиля. Позднее МИД России заявил, что правительство Израиля держит курс, цитаты, на поддержку неонацистского режима в Киеве, а заявление министра иностранных дел страны Яира Лапида о том, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста, было названо антиисторическим.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз добавит к 6-му пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из Российской Федерации, сообщает Bloomberg. Предложение Европейской комиссии предусматривает запрет на продажу или передачу прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории стран ЕС, или паёв в коллективных инвестиционных фондах, представляющих доступ к такому недвижимому имуществу. Запрет не коснется россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в какой-либо из стран Евросоюза или в Швейцарии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее анонсировала 6-й пакет санкций, который Евросоюз планирует ввести в отношении России в ближайшие дни. ЕС наложит запрет на импорт российской нефти, а Сбербанк и еще 2 крупных российских банка будут отключены от SWIFT. Кроме того, Европейский Союз предложил ввести санкции в отношении Беларусь-Калия и его экспортного подразделения белорусской калийной компании, а также нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Российский МИД обнаружил в Украине израильских неонацистов, а затем в ответ на критику в адрес своего шефа Сергея Лаврова сообщил об израильтянах, воюющих на стороне полка «Азов», и откровенной поддержке руководством еврейского государства неонацистского режима в Киеве. К чему может привести эскалация дипломатического скандала между Россией и Израилем, выяснял Владимир Унанец.
Российский МИД вышел на тропу войны. Москва, судя по всему, решила провести еще одну спецоперацию. Цель – борьба с израильским нацизмом и, как следствие, со здравым смыслом. После скандального заявления главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и наличии у Гитлера еврейской крови и ожидаемой реакции Израиля, на Смоленской площади вступились за своего шефа, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова и вовсе пошла с козырей.
И вы знаете, я еще все-таки скажу то, что, наверное, вряд ли захотят сейчас слышать вот те самые политики, политические деятели в Израиле, которые раздули эту сейчас информационную кампанию. Возможно, будет им интересно, ведь на Украине сейчас практически плечом к плечу с боевиками Азова находятся и израильские наемники. Об этом там известно. Об этом там не может быть неизвестно.
О добровольцах-евреях, воюющих на стороне Украины, действительно известно. В соцсетях не раз публиковались видеозаписи, на которых бойцы говорят на иврите, причем не скрывая своих лиц. Но в этом случае речь идет не о наемниках, на чем настаивает госпожа Захарова, а именно о добровольцах, прибывших в Украину после вторжения на ее территорию российской армии. Подтверждения же того, что израильтяне воюют вместе с Азовом, нет. Но Мария Захарова утверждает, она лично видела вещественные доказательства.
Я видела видео, я видела просто вот фактуру, материалы. Как к этому относиться? Еще раз говорю, плечом к плечу с националистическими батальонами. Как это может быть? Как это может быть? Кого поддерживают эти люди? Политически, а теперь, получается, с оружием в руках.
Впрочем, делиться с израильскими коллегами или даже со своими согражданами подобными доказательствами госпожа Захарова не спешит. Единственным таким доказательством, представленным Москвой, было текстовое сообщение все того же российского МИДа, опубликованное в телеграм-канале ведомства после скандального интервью Сергея Лаврова итальянской телекомпании Mediaset, когда главный российский дипломат умудрился одной фразой испортить отношения с государством, все это время старавшимся сохранять нейтралитет. Критику российского министра со стороны израильского руководства в МИДе назвали антиисторической и прямо обвинили Израиль в поддержке неонацистского режима в Киеве. При этом на Смоленской площади подчеркивают, что власти и правоохранительные органы Украины спокойно относятся к юдофобским выкрикам на бандеровских маршах и резюмируют, что особенно безнравственно такое государственное строительство для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре. На это отреагировали уже не только в Иерусалиме, но и в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, указал на то, как в Москве на самом деле относятся к Бабьему Яру и к урокам Второй мировой.
Якщо колись у цієї держави і були точно называется репутацию.
Если когда-то у этого государства и было то, что называется репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность. Например, министр иностранных дел России открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев, и что якобы у Гитлера была еврейская кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацизма. Нацистов. Нет слов. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами Миноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру близ Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки.
Такой антисемитский выпад их министра означает, что в керівництві России забыли усі уроки Другої світової війни. А може, ніколи і не вчили цих уроків.
Правда, по мнению наблюдателей, сейчас у Москвы есть возможность все же выучить один урок. Как необдуманное высказывание и упорство в нежелании признать свою ошибку могут спровоцировать то, чего российское руководство намеревалось не допустить своим вторжением в Украину – появление у российских границ передовых вооружений. Израиль известен своими военными разработками, и все это время, несмотря на постоянные призывы Киева, упорно воздерживался от подобных поставок в Украину. Теперь, после демарша Москвы, как утверждает израильская пресса, сохранять прежний нейтралитет Израиль больше не сможет. Уже появилась информация, что противотанковые комплексы «Спайк» израильского производства поступили в ВСУ из стран Балтии. Впрочем, появление представителя еврейского государства на недавней встрече западных стран на американской военной базе «Рамштайн» в Германии означает, что Израиль уже сделал стратегический выбор. Цель встречи, как тогда отметил министр обороны США Ллойд Остин, была в том, чтобы разработать стратегию по критическому ослаблению России.
Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять, мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого. Но военные альянсы для Израиля тема довольно непривычная. В региональных войнах еврейское государство привыкло рассчитывать в первую очередь на себя. У него даже нет формального оборонного соглашения с США, не говоря уже о НАТО. При этом большинство стран, чьи представители присутствовали в Рамштайне, пока не наблюдают российских войск у своих границ. А у границ Израиля они и есть, в Сирии. И если отношения вконец испортятся, вряд ли Москва продолжит выступать сдерживающим фактором для Ирана, который все последнее время упорно пытается окопаться на северных подступах к Израилю. Этим и обусловлено нежелание руководства еврейского государства ввязываться напрямую в украинский конфликт. Но пространство для маневра становится все меньше. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Голосу Америки» назвал Бедзину Иванишвили очень четко выраженным пророссийским олигархом и вновь высказал недовольство позицией грузинских властей в вопросе санкций против России. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Суть недовольства позиции грузинской власти в целом Бедзина Иванишвили в частности прояснил в интервью «Голосу Америки» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Грузинское правительство, которое было так или иначе напрямую связано или косвенно связано с господином Иванишвили, которое является очень четко выраженным пророссийским олигархом и, к сожалению, долгое время имеет влияние на сегодняшнее грузинское правительство, безусловно, мы понимаем, что Грузия несколько странно смотрит на войну в Украине, не занимает такую же выраженную четкую позицию, как занимают, например, страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и так далее.
Отвечая заранее на вопрос Тбилиси, по какому праву Подоляк выставляет оценки Иванишвили и всему правительству Грузии, он сказал: по праву свободного человека.
Репутация господина Иванишвили хорошо известна. Хорошо известна ориентация господина Иванишвили с точки зрения политической и бизнесовой приверженности. И, безусловно, об этом можно говорить публично.
Советник главы Офиса украинского президента при этом отметил, что не вправе давать советы грузинскому народу, позиция которого отличается от позиции правительства. Но, по мнению Подоляка, грузинскому народу стоит о ней задуматься.
Принимать сторону Российской Федерации выглядит по меньшей мере странно. Особенно учитывая, что треть территории Грузии оккупирована. Вот хочется, чтобы была какая-то логика. Если народ Грузии выбирает правительство, готовое согласиться с тем, что часть ее территории не принадлежит, юридически не принадлежит Грузии, это выбор народа. Мы не можем его ни осуждать, ни поощрять. Мы просто констатируем факт. за свою свободу и территориальную целостность, нужно сражаться. Посмотрите на Украину. Мы платим высокую цену жизнями своих парней, но никто в Украине даже близко не думает о том, что Российской Федерации нужно позволить беспредельничать в Европе.
Подоляк высказал пожелание грузинскому народу.
Вот мне грузины очень нравятся. Было бы желательно, чтобы они вспомнили, что они очень гордые и сильные люди.
Между тем, судя по интервью, у Киева пока нет достоверной информации о сделке между Тбилиси и Москвой по поводу обхода санкционного режима. Украинская военная разведка лишь располагает сведениями об отдельных переговорах по этому вопросу. Из слов Подоляка можно предположить, что заявление о таком сотрудничестве Тбилиси и Москвы носит превентивный характер. Но грузинская мечта сосредоточилась в своем ответе Подоляку на другому. Партию грузинской власти больше всего задели слова Подоляка о Бидзине Иванишвили. Генсек партии мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил, что, будучи футболистом, долго жил в Украине и знает, о чем говорит. И, говоря о Михаиле Подоляке, отказался от всякой дипломатии.
Такие существа, как Подоляк, позорны. Моя просьба. Посмотрите, кто он, какой жизнью жил и что из себя представлял некий Подоляк.
Впрочем, журналистов от изучения биографии украинского чиновника, бывшего журналиста и политтехнолога, отвлек депутат партии власти Иракли Заркуа.
Выскочил, если не ошибаюсь, Подоляк, но очень со странным явлением имеем дело. У тебя война, множество людей гибнут, множество вызовов у Украины. А он находит время для Грузии, вмешивается в ее внутренние дела, учит, что должен делать народ, кто должен быть у власти. Кто спрашивает Подоляка, что он представляет собой? Проходимец, прямо скажу, который случайно попал во власть. Он и еще много других.
Его однопартиец Георгий Амилахвари напомнил, что Иванишвили уже год вне политики, что это персональные нападки на Иванишвили с целью таким образом замарать основанную им грузинскую мечту. В оппозиции тем временем отнеслись к словам украинского чиновника с пониманием, если бы грузинские власти издали документ, в котором было бы установлено, какие грузы в направлении России Грузия не пропустит, вопросов бы не было, отметили в стратегии Акмашинебели. А лидер Гирчи Ягохвичи напомнил, что представители Украины власти гораздо жестче высказываются в адрес других стран, но это не мешает этим странам продолжать помощь Украине. Ягухвичи остался благодарен Подоляку.
От нас, как от оккупированной страны, требуется гораздо больше такой борющейся сейчас стране, как Украина. От нас ждут совсем другой позиции, нежели той, которую занимает правительство Грузии. Думаю, нужно поблагодарить этого человека за то, что не отождествил грузинский народ с этой позицией, которая, по моему мнению, нам не подобает.
При желании Грузия могла бы оказать Украине военную помощь, считает доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета. Вахтанг Майсая. Он напоминает, что страна производит штурмовики, модернизованные Су-25М, истребители третьего поколения МиГ-29, что было бы для Украины очень кстати. В ограниченном количестве Грузия могла бы предоставить бронетехнику собственного производства, в частности, медицинскую эвакуационную бронемашину Дидгори Медевак и БМП Лазика. Но, как и Молдова, Грузия воздерживается от такой помощи. Но, по мнению Вахтанга Майсая, Киев волнует другое.
Вопрос рассматривается в другом контексте. Через Грузию Россия не получала, например, технологии двойного назначения, и даже вот не было, чтобы не были бы созданы предпосылки для так называемого черного транзита, через который Россия может получать, например, какие-то, так сказать, части вооружения, боевые технологии или военные технологии через другие страны. Вот в этом контексте Грузия должна очень жестко контролировать данную ситуацию и пресекать всякие такие деяния.
Вахтанг Майсая полагает, что предпринимаемые грузинскими властями шаги Украину не убеждают. Выходы из ситуации он видит в тесных контактах между представителями грузинской и украинской властей. Даже создание совместной комиссии, которая работала бы в этом направлении. Тем более, что разные форматы в рамках ГУАМ, ассоциированного ТРИО и других организаций региональной безопасности, напоминает Вахтанг Майсая, дают такую возможность. Однако пока этот вопрос ни одной из сторон не поднимается. Некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что не стоит опасаться предостережения представителей грузинской мечты насчет антиукраинских настроений. По последним данным соцопроса, проведенного по заказу NDI в марте, 98% населения Грузии доброжелательно относится к украинскому народу, а 87% положительно относится к украинскому народу. украинскому правительству. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К теме войны в Украине мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас к сообщениям из Хинвали. 4 из 5 истцов с юго-осетинскими паспортами отозвали иски из Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в которых требовали открыть дополнительные избирательные участки в Северной Осетии. Речь о втором туре президентских выборов, которые должны пройти 8 мая. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Верховный суд Южной Осетии должен был рассмотреть сегодня 5 исковых заявлений от жителей Северной Осетии, которые настаивали на открытии дополнительных избирательных участков в Северной Осетии. Однако, как несколько раз выразилась судья Нана Гагиева, ее озадачили, так как четверо из них через своего представителя отказались от поданных ранее исков. Новому представителю своих интересов они прислали пока только копии документов, но готовы представить оригиналы уже завтра, продолжает Нана Гагиева. 4 Во время проверки судьей явки участвующих лиц прозвучало, что их интересы представляет адвокат Олеся Бестаева, поскольку они сами якобы опасаются присутствовать в суде.
Судебное заседание, административные истцы не объявились, их интересы мы сегодня провели подготовку. Представитель нам объяснила, что они опасаются, не знаю, опаска в чем заключается, но она представляет интересы.
Судя по записи, сделанной в зале судебного заседания, Бестаева оказалась в щекотливой ситуации, так как четверо из пятерых истцов уже через другого представителя заявили об отзыве этих доверенностей и отказе от исковых заявлений. В сети появились некоторые из письменных отказов, например, от Тадеевой Джульетты Юрьевны, где она пишет, цитата, «Административные иски я подала по причине непонимания существа и содержания нормативных правовых актов РЮО, поскольку сама не имею высшего юридического образования. Однако, проконсультировавшись с юристом, я поняла свою ошибку. Сейчас я понимаю, что ЦИК действует в полном соответствии с законодательством». Конец цитаты. С таким же заявлением от Константина Тадеева также можно ознакомиться в социальных сетях. Накануне от исковых претензий отказалась Исхувреба Валяна, которая также ходатайствовала об открытии дополнительных участков в Северной Осетии. Судебное заседание прошло вчера. Депутат и экс-кандидат президента Давид Санаков считает эти манипуляции с исками исключительно делом представителей правящей партии и власти.
Это уже даже не смешно. Это мне просто становится стыдно за то, что происходит вообще в Южной Осетии. И за то, каким образом органы власти реагируют на вот эти все выходки. То есть по-другому я их назвать не могу. То есть то они обращаются, то не обращаются. И это наводит на мысли о том, что это делается специально. То есть кого-то, вот как я понял, например, от одного из заявителей, что человека обманули обманом. Попросили подписать вот этот документ, реально заверили. Потом она только поняла, когда уже вот это все разгорелось и в СМИ появилась ее фамилия в списке других, то она поняла, что ее, скажем так, сподвигли сделать. Когда она это узнала, она написала об отзыве вот этого заявления. Я думаю, что тогда остальные точно так же. То есть это наводит на мысли о том, что их цельно подталкивают писать эти заявления. Вот кому-то это нужно. А здесь, как мы видим, нужно это действующей власти. Для того, чтобы совершать какие-то, наверное, иные правонарушения, которых до сих пор у них накопилось довольно много.
По словам депутата, никак не прояснилась и судьба обращения в парламент главы ЦИК Эмилии Гагиевой, в котором она просит депутатов дать толкование норм права по поводу открытия за пару дней до второго тура голосования новых избирательных участков. Письмо было направлено ею в минувшую субботу. Процедура предусматривает проведение сессии законотворческого органа с вынесением соответствующего постановления.
Сегодня утром было обращение нашей группы депутатов к председателю, чтобы сына созвали сессию по этому вопросу, чтобы мы дали толкование. Вернее, мы спросили, почему до сих пор не созвана сессия. Нам это объяснили тем, что нет участия депутатов на месте, в том числе и председателя комитета, которому адресовано вот это обращение. И по законности и законодательству. Но нам сказали, что сегодня он он будет уже здесь, на территории Южной Осетии. И мы думаем, что мы сегодня должны собраться или завтра утром, наверное.
Судебное заседание по рассмотрению исковых заявлений от жителей Северной Осетии и граждан Южной Осетии продолжится завтра, 5 мая. 8 мая пройдет второй тур выборов президента Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К новостям из Сухуми, где полтора года длилось предварительное следствие по делу о так называемом тройном убийстве на Сухумской набережной в ноябре 2019 года, и уже почти год длится судебный процесс по нему. Вчера сторона обвинения представила в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия мотивы преступления. Тему продолжит Виталий Шари.
Верховный суд Абхазии продолжает рассмотрение громкого дела о так называемом тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуми, которое произошло 22 ноября 2019 года. Напомним, что в тот по-летнему теплый и солнечный день на площадке со столиками у входа в ресторан Сан-Ремо группа лиц в масках камуфлированной одежде, открыв из автоматов стрельбу, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба, Астика и Алхаса Авицба, Хасика. Позже, через полторы недели, от полученных при стрельбе ран скончалась официантка ресторана Доминика Акертава. Судебное следствие длилось долго. Только 30 апреля 2021 года Генеральная прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение и направила в Верховный суд для рассмотрения по существу уголовное дело. Судебный процесс начался почти год назад, 26 мая, и судебное следствие получилось затяжным. Во время последней пандемийной волны сразу несколько участников процесса заболели коронавирусом. Вчера, 3 мая, стороной гособвинения была зачитана обзорная справка о криминогенной обстановке в республике и отношениях между криминальными авторитетами Абхазии до совершения преступления в ноябре 2019 года. При этом адвокат со стороны подсудимых Марина Таня выступила против оглашения документа, аргументируя это тем, что он не имеет никакого значения для доказательства вины подсудимых. Однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Итак, согласно обзорной справке, до момента убийства так называемых воров в законе Алхаса Авицба и Астамура Шамба в республике доминировал гудаутский криминальный клан, возглавляемый Раулем Барцба по кличке Пыза. Шамба и Авицба были самыми приближенными сподвижниками Барцба. Одной из главных причин преступления, говорится в справке, может быть давнее противостояние сухумского и гудаутского кланов, которые делили между собой сферы влияния в Абхазии. Весной 2019 года в СИЗО Дранда случались конфликты из-за раздела сферы влияния между сухумским и гудаутским кланами. Последний на тот момент контролировал положение в изоляторе. В это время в СИЗО прибыли сторонники сухумского клана Эрик Чкадо и Беслан Бганба. Сторонники гудаутского клана Астамур Гунба и Гарри Авицба участвовали в конфликте, в котором были избиты Чкадо и Бганба, отправленные затем в медчасть с травмой. Авицба и Гунба собрали своих сторонников в СИЗО и потребовали, чтобы с Чкадо и Бганба никто не общался. После конфликта Чкадо был помещен под домашний арест. Сухумский клан не мог смириться с потерей влияния, и поэтому следует выдвинуть одну из наиболее оперативно значимых версий – возможный расстрел Авицба и Шамба как месть сухумского клана воров, сказано в справке. Сегодня «Эхо Кавказ» связалась с адвокатом Ингой Габилая, которая защищает на процессе сторону потерпевших. Мы поинтересовались у нее, насколько близко, по ее ощущениям, завершение суда. Она сказала...
Еще на полгода это все будет длиться.
А я думал, уже скоро прения сторон будут.
Это исследование с нашей стороны, сколько со стороны защиты будет представлять. Там много защитников, много подсудимых. По идее, у них активная будет защита. Они будут представлять свидетелей и так далее. Это затянется еще, мне кажется, что надолго. Ну, думаю, это мои такие прогнозы, но...
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Остинские телеграм-каналы сообщили об отправке на войну в Украину 400 добровольцев из Северной Осетии. По их данным, колонну сопровождает депутат республиканского парламента от партии «Единая Россия» Борис Кантемиров. Ранее чиновник называл российское вторжение в Украину священным долгом и призывал желающих отправиться на войну в качестве добровольцев обращаться к нему лично, чтобы все сделать правильно. На опубликованной в соцсетях записи виден военный грузовик с буквами «Z» на борту и флагом Алании на кабине. По данным «Спутник Южной Осетии», добровольцы отправились в Украину еще 28 апреля. Телеграм-канал «Осетия» также сообщает, что на восток Украины по поручению президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова поехал и министр обороны самопровозглашенной Республики Владимир Пухаев. На войне в Украине погиб еще один уроженец самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Югоостенские телеграм-каналы сообщают о смерти 36-летнего Алима Лохова. У него остались двое детей. Напомним, ранее на войне в Украине уже погиб ли уроженец Южной Осетии, командир взвода российской 4-й военной базы Инал Кортьев, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бисаев и Руслан Казиев. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отправился в Польшу для участия в международной донорской конференции по оказанию гуманитарной помощи Украине. Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, Гарибашвили примет участие в благотворительной сессии, запланированной в рамках конференции. В состав грузинской делегации входит и министр иностранных дел страны Илья Дарчашвили. Конференция в Варшаве проводится по совместной инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, премьер-министра Швеции Магдалены Андерсон. Партнерами встречи будут председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. У здания администрации президента Грузии сегодня прошла акция в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили под лозунгом «За жизнь». Участники акции требовали привести Михаила Саакашвили на лечение в многопрофильную клинику в связи с ухудшением состояния его здоровья. Сторонники Саакашвили, активисты и политики считают, что ответственность за жизнь и здоровье Михаила Саакашвили несут власти. Цитата: «Миша нехорошо, ему плохо, мы должны спасти жизнь Миши. Речь об этом», сказал брат политика Давид Саакашвили. Или, по его словам, если это требование властями не будет выполнено, в стране начнутся полномасштабные акции протеста. Депутаты оппозиционных парламентских фракций Армения, честь имею, сегодня на правительственном часе требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и демонстративно покинули зал заседания. Сторонники Пашиняна из фракции «Гражданский договор» в ответ начали аплодировать. Ситуация в зале заседания накалилась, после чего спикер парламента объявил перерыв. В настоящий момент сообщается, что сторонники оппозиции все еще находятся у здания парламента, которое оцеплено специальными силами полиции.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Заявление представителей киевской власти об историческом для Грузии шансе вернуть Абхазию и Южную Осетию – яркое, но не единственное проявление связи украинской войны с территориальной грузинской проблематикой. Как украинские события могут повлиять на процессы урегулирования? И вообще, отношения Тбилиси, Сухуми и Цхинвали? Эти вопросы Вадим Дубнов обсуждает с гостями «Некруглого стола», директором Центра исследования России Давидом Дарчиашвили и бывшим госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Патой Закариашвили.
Давид, заявление Арестовича уже не первое, и это, в общем, некий тренд и, возможно, это часть отношений с Грузией. Какую цель преследует Киев? На кого он рассчитывает? На некую внутреннюю потребность страны, которая ведет войну? Или это действительно надежда на какую-то помощь Грузии? Или это не совсем адекватное понимание того, что в Грузии происходит?
Арестович на 99% сконцентрирован на событиях в Украине. Ну, это как-то вот побочная тема, которая сама по себе возникла, исходя из довольно таких нелицеприятных взаимоотношений между украинскими властями и грузинскими властями. Арестович что-то сказал, по-моему, не очень задумываясь, какие могут интерпретации быть. Второй фронт по-разному можно понимать. Я думаю, что глубоко они не вникали. Я тоже согласен, что да, Грузия должна открывать второй фронт по отношению к России, но не непосредственно военными действиями, а более четким определением своего положения в раскладе международных сил. Давать понять России, что Грузия не может быть дружественной страной кремлевскому режиму. По-разному можно это делать, в том числе, я бы сказал, и какими-то, может быть, военными маневрами, то есть тем, чтобы вот показать, есть у нас в случае чего-либо силы или нет. От России всего можно ожидать, в том числе и нападения. Никак не делать акцент на то, что мы собираемся на кого-то напасть. Есть заявление и прошлого правительства Саакашвили, и с тех пор, по-моему, эта власть повторяла, что наши проблемы территориальной целостности могут решаться только путем переговоров. И мы этому придерживаемся. В целом от Арестовича и от других слышно одно. Где вот в этом раскладе сил находятся себя грузины, они на чьей стороне вообще? Вот, к сожалению, действия наших властей вызывают такой вопрос.
Патос, насколько велик риск того, что Арестовича, а перед этим Данилова, в Грузию услышат буквально, и что многие воспримут это действительно как некий призыв и как некий, а как сказал Арестович, исторический шаг?
Я не думаю, что большой риск того, что Арестовича буквально поймут Грузии. Власти абсолютно болезненно реагируют, даже крайне болезненно. Считаю, что это неправильно и не нужно так болезненно реагироваться. Я считаю, что Арестович, в самом деле, не полностью владеет ситуацией Грузии, но я думаю, что мы не должны так ни болезненно, ни резко реагировать, потому что Украина, в самом деле, делает выдающееся дело сейчас и борется за весь мир, можно сказать, против России. Я их не часто не согласен и не понимаю, но могу объяснить, почему так. Я не думаю, что это самое главное. Но самое главное то, что и Давид говорил, что мы должны реагировать обязательно, исключительно мирным путем. У нас есть очень много возможностей. В первую очередь, в самом деле, у России есть обязательства взятые на себя тем документам, которые реализовываются сейчас. То, что сегодня происходят переговоры в Женевском формате, это основа немирной программы, которая во время президентства Саркози был подписан Россией и с грузинской стороной. Так вот, на основании этого договора Россия взяла обязательство на себя, пятый пункт, что выведет войска с территории Грузии. Вот мы должны это требовать сейчас, потому что какая гарантия, что завтра, послезавтра, когда Россия и Украина подпишут какой-то договор, конечно же, в пользу Украины, какая гарантия, что тот договор будет реализован, когда Россия уже подписанный договор и взятый на себя обязательства не выполняет. Это раз. Я понимаю беспокойство абхазов и осетин, что во время вывода войск, дай бог, что такое случилось, они боятся остаться наедине с грузинами. И здесь есть какая-то их логика. Я с ним не согласен, но их логику я понимаю. Вот как раз для этого на территории Грузии уже находятся, можно сказать, наблюдательные силы Европейского Союза. Их можно расширить, можно дать гарантии, что вот в этом направлении должна работать Грузия, грузинская власть, и, думаю, оппозиция тоже, хотя за оппозицию я не могу говорить, и экспертное сообщество, в том числе и я, что есть у нас исключительно мирный ресурс, сделать из них можно миротворческие силы, которые станут и будут гарантией Грузии, что они ни в коем случае не допустят какое-то поползновение, скажем так, абхазские васицистские понятия, что грузины могут там что-то. И третий вариант. Грузинская власть всегда против того, что мы обсуждали с абхазской, с осетинской стороной какой-нибудь договор или текст о невозобновлении боевых действий. Я грузинских властей понимаю, как нынешних, так и предыдущих. Национальные движения, которые говорят, что там все русские манипулируют, какой смысл с абхазской, с осетинской стороной подписать какой-нибудь договор. Вот сейчас хороший момент наступает, чтобы грузинская сторона сама вернулась к этому документу, сказала бы, после того, как российские войска покинут территорию Грузии и станут между нами миротворческие силы Европейского Союза, Грузия, Тбилиси будет готова с Ухуми, с Хинвали, в контексте, в грузино-абхазском контексте, начать обсуждаться о невозобновлении боевых действий. Так что очень много у нас мирных шагов, которые мы должны обсуждать. И спасибо, что у нас такой возможность сейчас предоставляется. И то, чтобы оно реализовало то, что мы будем обсуждать.
А, Давид, ну, чем, собственно говоря, обусловлены эти возможности? Два диаметральных подхода. Один исходит из того, что Москва, ослабленная войной, эти шансы Грузии предоставляет, а другой, наоборот, что Москва, показав свое лицо, в общем, является угрозой. Какая система мотивов, по-вашему, в данном случае актуальнее?
В Москве всего можно ожидать. Возможности никак не зависят от планов Москвы. Возможности зависят от сплочения международного сообщества для того, чтобы что-то сделать с агрессивностью кремлевской политики. Ее агрессивность можно сдерживать и нужно сдерживать во многих местах, в том числе и на территории Грузии. Понятно, что сейчас ожидать инициативы из Брюсселя, из Вашингтона – по отношению к Грузии, маловероятно, потому что все сконцентрированы на Киев, на Харьков и так далее и тому подобное. Но если бы Грузия что-то бы хотя бы из себя представляла, потому что сейчас видно, что власти Грузии просто затаились, самоликвидировались, их не видно ни в чем.
Я попробую сейчас быть адвокатом. Чего не делает власть из того, что она может делать, при том, что вы сами сказали, что мировому сообществу сейчас, мягко говоря, не до Грузии.
Власти должны вспомнить, что грузинская государственность раненная, если можно так сказать. То есть у нее проблема территориальной целостности. Россия является оккупантом на 20% территории. Там еще есть проблемы, о которых грузинские власти никогда не заикнутся, но они есть. То есть грузинские спецслужбы инфильтрированы в грузинские спецслужбы, российские и так далее. И, в общем, влияние России огромное. Это и проходит через олигарха Ивана Ишвили и по разным каналам. О чем вот они иногда заикаются, хоть это можно сейчас актуализировать и говорить, что вот эту проблему тоже нужно решать. Грузия со своей стороны готова делать какие-то инициативы по отношению к Цхинвали и к Сухуми, но для этого требуется нажим на российскую сторону, чтобы, я согласен с Патой, она выполняла соглашение о прекращении огня 12 августа 2008 года. И чтобы Запад тоже бы это требовал и настаивал над, и связывал эти вопросы с отношениями с Россией, в том числе и по касательно санкций и так далее.
Пата, заявление типа того, что делает Арестовича, они не работают на успокоение ситуации в Сухуми и Цхинвали. А что Тбилиси может сделать для того, чтобы нейтрализовать эту тревогу? И вы, и Давид говорили о том, что сейчас есть время показать свою жесткость. А что может быть в качестве пряника?
Ну, конечно, заявления Арестовича не могут пропускать мимо ушей Абхазии и Осетии. Но именно опасность такого невнимания в том, что не отвечая корректно, профессионально на такие заявления, в Абхазии и Южной Осетии складывается впечатление, что кто-то может прислушиваться к Арестовичу. Они могут на это построить свою пропаганду. Кстати говоря, президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 апреля довольно серьезный и очень четкий сделал месседжи, что в никоем случае Грузия не допустит. Но все понимают, что Саломе Зурабишвили Грузии мало что может решать. Так что вот...
А еще же надо иметь в виду, что с начала войны и последние месяцы сам режим в Сухуми, в частности, и в Сливале тоже ужесточается в отношении Грузии. Мы видим заявление и Вивиловым, может быть, я в чем-то предвыборен, но они, в общем, соответствуют духу. Мы ведь слышим заявление господина Арденбе, и эти заявления тоже настроены на то, что восприятие слов Арестовича ложится на хорошо удобренную почву. Я сейчас говорю даже не о публичной плоскости, я говорю о каких-то механизмах переговоров, хочу каких-то изменений отношений. Как эта ситуация может помешать или, наоборот, помочь?
К сожалению, я согласен с Давидом, что грузинская власть никак не реагирует. Сейчас должно быть работа, я понял ваш вопрос, что должно быть какие-то параллельные, какие-то неофициальные, может быть, неформальные контакты, которые всегда существовали между Сухуми и Тбилиси, и Тбилиси и Цхинвали. И свидетель, участник этого всего, и знаю историю. К сожалению, я могу смело сказать, что сейчас такого нет. Что на каком-то неформальном уровне было какое-то обсуждение, что это не опасно, здесь никаких угроз от Грузии не может быть. Но давайте обсуждать другие вопросы. Вот давайте обсуждать, как можно будет вовлечь европейские институты. То, что я говорил. Как можно, например, было бы неплохо пригласиться опять Шарля Мишеля, который мог бы начать какую-то процедуру например, в переговорных процессах, чтобы как можно поменять в случае изменения ситуации. Явно Россия слабеет. В этом я уже давно это говорю, уже после Карабахской войны уже чувствую, что Россия слабеет. Здесь можно сказать, поговорить с абхазской стороной. Они более гибкие, они более идут на какие-то разговоры, чем осетинская сторона. Что будем делать, когда Россия слабеет явно? Потому что единственное спасение с периода развала Советского Союза, это был или Советский Союз, или Россия для Абхазов и Осетин. Они все время хватались за сохранение Советского Союза. Потом начался там внутренняя борьба внутри России, там Звера, там Ельцин, там Хизбулла, там разные вещи. И всегда били за ту Россию, которая поддерживала абхазскую и осетинские какие-то, скажем так, дистанцирование от Грузии. Вот эта Россия сейчас рушится. И нету перспективы, туман. Уникальный случай мирным способом, абсолютно мирным способом предложить им, что давайте, ребята, подумаем, что о вашей перспективе, о вашем будущем. Как будет? Да, вот для нас Европа наилучший вариант. Давайте не только с Тбилиси будем общаться, давайте с Брюсселем, давайте вместе обсуждать ваше будущее, ваши какие-то перспективы. И не обязательно это, чтобы было публично. Хотя можно публично какие-то месседжи посылать. Но в самом деле ничего не происходит. Мертвая какая-то тишина. На этом фоне, конечно, осетины и абхазы не знают, что им делать, поэтому они тоже молчат. Но молчат, потому что мы молчим. Да, эти заявления Ардзимбили, Бибилова, честно говоря, не так уж смертельные. То есть были и хуже заявления раньше. Так что, мне кажется, я чувствую, читаю их месседжи, что они все-таки щадят ситуацию и не пользуются моментом наехать на Грузию. Как-то они тоже находятся в ожидании. Замолкли уже по вопросу, например, референдума в Южной Осетии. Уже не так активны. Только Ардзимба говорит, там ни Бжания, ни Шамба, ни Анкваб не поддерживают его заявление. Так что явно есть какие-то политика ожидания, но, к сожалению, мы на это ничем не отвечаем, мы все ждем. Грузию мы можем отвечать хотя бы, если не можем отвечать за российско-украинские отношения.
Давид, вы согласны с тем, что действительно в Сухуме в воздухе витает какой-то пересмотр представления о том, как устроен мир? И если да, то в какую сторону? В сторону ужесточения или в сторону какого-то большего реализма?
Имея какое-то общение с сухумским обществом, абхазским обществом, я думаю, что в гражданской ее части может быть почва для каких-то вот инновационных взглядов, но нужно этим заниматься, нужны какие-то контакты. Но это может происходить только лишь на уровне гражданского общества. Я не думаю, что грузинские власти будут способны как-то вот инициировать то, что мы хотим, то, о чем мы говорим. Потому что если абхазские, особенно осетинские власти, они слишком уж прикреплены к Кремлю, то грузинская власть не прикреплена ни к чему другому. Может быть, она до конца и к Кремлю не прикреплена, но она вообще в отрыве от всего. То есть я думаю, что никогда грузинское государство не было таким слаб в плане неоформленности ее ориентации, ее интересов, ее стратегии. Она полностью сконцентрирована на внутренние дела. То есть фронт здесь проходит в уставской тюрьме, где сидит Саакашвили. Кроме этого, их ничего не волнует, ничего не интересует. Внешняя политика и раньше не была сильной стороной грузинских властей, а сейчас тем более. Бывают случаи, когда национальные интересы перекрываются вот какими-то ментально-классовыми, я бы даже так сказал. Вот только вот тут классовым чутьем сейчас Иванишвили занимается только лишь своим будущим, своими представителями во власти и ничем более.
То есть... насколько велик риск того, что все эти, то, что называется историческими шансами и вот эти возможности как-то изменить свои подходы, они все обернутся просто усилением внутриполитической борьбы?
Да, к сожалению, да. Это так именно происходит. И грузинская мечта, она является правящей партией, на нее ответственно, что происходит в Грузии, а не на позиции. И, соответственно, конечно, все грузинская мечта все делает, чтобы сохранить власть. И единственный способ это делать, это постоянно пользоваться проблемами вот, национального движения. Все в итоге упаковывается именно в внутриполитическом контексте. И оно будет продолжаться, к сожалению. И никто не заметит, как закончится война в Украине, кто каких успехов добьется, каких результатов, как Украина, так и мир, для нас это не будет важно, мы будем продолжать именно возиться в этом контексте против национального движения. Ну, поэтому общество должно быть более мобилизованным, и более, и оппозиция должна перегруппироваться и как-то переделать, то есть свою повестку дня построить так, чтобы на первом месте вынести вопросы общегосударственные. Партийные интересы стоят выше государственных интересов, и из-за этого мы будем страдать еще долго. Думаю, что они должны быть более гибкими, более целенаправленными. И не только говорить только о досрочных выборах постоянно, а что-то другое. Вот сейчас мирный процесс должны говорить, да, как бороться с бедностью. Очень много цепь для оппозиции, кроме того, как заявлять постоянно, что кроме как досрочных выборов нас ничего не спасет.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Паата Закхариашвили и Давид Дарчиашвили.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». И мы возвращаемся в Абхазию, где нынешней весной на пляжах стали часто появляться мертвые дельфины. Некоторые экологи говорят о их таинственном и беспричинном суициде, но директор Института экологии Академии наук самопровозглашенной Республики Абхазия Роман Дбар ничего таинственного в гибели морских млекопитающих не видит. Он уверен, что большинство дельфинов гибнет, запутавшись в рыболовных сетях. Об этом он заявил в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской.
Я вот шла сейчас по набережной и опять увидела мертвого дельфина, уже который день подряд я вижу. Вы не могли бы сказать вообще, что у нас происходит с дельфинами?
Здесь совершенно однозначно есть, конечно, какой-то незначительный процент естественной смертности от болезней, но подавляющее большинство погибает в сетях.
А вы на что опираетесь? Вы видели тела дельфинов? Вот как они выглядят?
Обычно те дельфины, которые погибают в сетях, все равно у них остаются следы от нитей на рыле, на теле, на хвостовом плавнике. Чем они запутались, на этих местах у них остаются следы от этих повреждений. Животное, максимум 20 минут может находиться без воздуха, затем оно погибает. Особенно это касается самого мелкого нашего дельфина, азовки, который обитает ближе всего к берегу, они далеко в море не уходят, поэтому оказывается вот в таком положении.
Это как-то предотвратить можно? Это связано с какими-то нарушениями лова? И как бы вы это оценили?
Полностью предотвратить это невозможно, если не запретить береговой лов. Естественно, что в правилах рыболовства есть некоторые указания на то, чтобы сети не ставились на глубинах меньше 40 метров. Это в определенном смысле снижает частоту попадания дельфинов в эти сети. А так это основная причина гибели дельфинов во всем Черном море. Периодически попадают в средства массовой информации сообщения несколько лет тому назад. Больше 40 дельфинов за один раз на Азовском море в районе Керчи попались в сети. Это на сегодняшний день один из самых главных факторов гибели дельфинов на Черном море.
У нас это никак не регулируется, да? На законодательном уровне у нас этот вопрос не решен.
Дело в том, что где можно ставить сети, где нельзя, во-первых, это рыбопромысловые участки, лов лицензируемый. То есть все, кто ставит сети, они получают лицензии, подписывают договора в Министерстве сельского хозяйства. В принципе, это даже не имеет значения. Это браконьерский лов или законный лов. Дельфины попадаются одинаково и в те, и в другие сети. Вопрос в том, что можно снизить частоту попадания в сети за счет того, чтобы сети ставились глубже. Но тут возникает другой вопрос. Снижается уловистость. Ну, например, если это камбальные сети, понятно, что проблем с такой глубокой постановкой нет. Но если это сети для лова других видов рыбы, когда используются парижовые сети, то они их ставят на меньших глубинах. За этим достаточно сложно следить. Сложно следить по той простой причине, что нужно иметь целую флотилию для инспекции этих сетей, рыбаков. Цена вопроса становится просто огромной.
Институт экологии как-то мониторит? У вас есть какие-то данные по количеству дельфинов, которые у нас погибают обычно?
Мы имеем только ориентировочные данные, исходя из того, что сообщают нам люди. Специального мониторинга по дельфинам конкретно такой тематики у нас нет. Но есть общая регистрация события, которые происходят по сообщениям с мест. От рыбаков, от рыбаков-любителей, от граждан. Это фиксируется для того, чтобы иметь представление о уровне проблемы.
Сколько это примерно вот в год?
В разные годы по-разному. Не менее полсотни. И в основном это касается в первую очередь Азовки и в меньшей степени Белобочки. Ну и совсем немного, очень редко бывает афалины. Ну, во-первых, афалина держится в открытых пространствах, далеко от берега моря, за пределами установки сетей. Поэтому они реже всего попадаются в сети. А вот азовка, она обитает в самой прибрежной зоне моря, и поэтому чаще всего оказывается в зоне риска, и больше всего гибнет именно от азовок. Картина выглядит таким образом. То есть это в общей схеме влияния хозяйственной деятельности во всем Черноморском пространстве мы как бы не выделяемся с особой спецификой. Эти события происходят повсеместно, и везде этот конфликт хозяйственной деятельности и охраны природы, в данном случае вот этих краснокнижных видов.
Все эти три вида, афалина, азовка и белобочка, да, вы три вида назвали,
да.
Они все краснокнижные?
Они все краснокнижные. Азовка вообще представлена эндемичным подвидом. Подвид этот встречается только, значит, в Азовском и в Черном море. Подвид пихтуна характерен только для нашего пространства. Больше он не выходит за пределы Черного моря.
Никакого выхода нет, это неизбежно. Вы видите какой-то способ повлиять на это? Пропагандировать рыбаков? Они могут перестать ставить сети в этой зоне, где эти дельфины?
В любом случае, конечно, об этом надо говорить, но для рыбака, который кормится с моря, это аргументация, как разговор в парламенте в пользу бедных. Или тогда нужно вводить очень жесткие нормативы, связанные с тем, чтобы запрещать установку сетей, сохраняя стадо дельфинов. Это возможно только в одном случае. Если, скажем, к примеру, появится замена экономики рыболовства на экономику, скажем, экологического туризма. А во всех остальных вариантах это будет такая битва. Вот. Или надо и закрывать эту тему установки сетей, или же оставлять ситуацию в таком виде, в каком она есть, пока все это дело не закончится.
А закончится оно может как?
Закончится тем, что, например, один из ближайших родственников этой факены в Калифорнийском заливе, на Калифорнийском побережье, осталось всего два десятка экземпляров. Наша там называется факена реликта, а та факена калифорнийская. Самый маленький вид дельфина тоже в Тихом океане. И там осталось там около 26, что ли, экземпляров, которые вообще насчитали. То есть вид прекращает свое существование. несмотря на то, что там какие-то организации занимаются, Greenpeace, все та же самая проблема. Значит, лов рыбы, сети, гибель в сетях. Никак на это дело повлиять, оказывается, невозможно.
Рассказывал директор Института экологии Академии наук самопровозглашенной республики Абхазия Роман Дбар. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.